Третье. Помню, как я сидел, уставившись взглядом в стол, куря сигару, не смея поднять головы, и рядом с собой слышал его шаги. Он поставил передо мной ликер и снова ушел. А у меня в голове стучал один главный, единственный вопрос. Знает ли он? Видите ли, вспышка узнавания была столь мгновенной, столь потрясающей, я словно внезапно пробудился ото сна, длившегося всю жизнь. Как святой Павел на дороге в Дамаск, я был одержим неколебимой веры в то, кто я есть, где нахожусь, и что нас связывают нерасторжимые узы.
Святой Павел, когда он еще не принял христианство, отправился в Дамаск и на пути испытал чудесное явление света с неба, от которого пал на землю и на время потерял зрение.
Благодарение небесам я не был ослеплен своими видениями. Никому не пришлось отводить меня в отель. Нет, я был одним из многих приехавших в Венецию туристов, который слушал небольшой струнный оркестр и курил сигару. Я подождал минут 5, затем поднял голову и небрежно, очень небрежно, посмотрел через головы в сторону кафе. Он стоял один и, заложив руки за спину, смотрел на оркестр. Мне показалось, что ему лет 15, не больше. Для своего возраста он был невысок и слишком легок. Его белая служебная куртка и темные брюки напомнили мне офицерскую форму на Средиземноморском флоте Ее Величества. Он не был похож на итальянца. У него был высокий лоб и светло-каштановые волосы щеткой. Глаза не карие, не синие, цвет лица не белый и не оливковый. Над столиками склонялись еще двое официантов, оба типичные итальянцы, один из них на вид лет 18, смуглый и толстый. С одного взгляда на них можно было определить, что они рождены, чтобы сделаться официантами. Они никогда не достигнут большего, но мой мальчик, мой Ганимед, сама посадка его гордой головы, выражение лица, снисходительность и терпимость, сквозившие в его позе, пока он смотрел на оркестр, говорили о том, что он другой чеканки. Моей чеканки. Чеканки бессмертных. Я из-под тишка наблюдал за ним. Маленькие сжатые ладони, нога в черном ботинке, постукивающая в такт музыки. Если он меня узнал, сказал я себе, то посмотрит на меня. Это уклончивость. Эта игра, будто он смотрит на оркестр, только предлог. Ведь то, что мы оба почувствовали в то вырванное из времени мгновение, слишком сильно и значительно для нас обоих. Неожиданно, испытывая восторг и одновременно чувство опасения, я понял, что должно произойти. Он принял решение. Отвел глаза от оркестра, посмотрел прямо на мой столик, все с такой же серьезной задумчивостью подошел ко мне и сказал: «Сеньора желает что-нибудь еще?» Это было глупо с моей стороны, но, видите ли, я не мог произнести ни слова. Я смог только покачать головой. Тогда он унес пепельницу и заменил ее чистой. В самом этом жесте было нечто заботливое, любовное. У меня сдавило горло, и я вспомнил одну цитату из Библии. Разумеется, слова, сказанные Иосифом про Вениамина. Контекст я забыл, но они откуда-то из Ветхого Завета. Он всеми внутренностями тосковал по брату. Именно такие чувства я испытывал. Я продолжал сидеть там до самой полуночи, когда звук огромных колоколов поплыл в воздухе, музыканты обоих оркестров убрали свои инструменты, и слушатели неспешно разошлись. Я опустил глаза на обрывок бумаги, счет, который он положил рядом с пепельницей. И пока я смотрел на написанные на нем цифры и расплачивался, мне показалось, что его улыбка и уважительный поклон были ответом на вопрос, который я все время задавал себе. Он знал, Ганимед знал. В полном одиночестве я пересек опустевшую площадь и прошел под колоннадой дворца Дожи, где, скрючившись, спал какой-то старик. Яркие огни потускнели, сырой ветер волновал воду, и раскачивал ряды гондол на Черной лагуне, но дух моего мальчика был со мной, и его тень тоже. Я пробудился навстречу радости и блеску. Предстояло заполнить длинный день. И какой день! Столько пережить и увидеть. От тривиальных интерьеров Сан-Марко и Дворца Дожей до посещения Академии и экскурсии вниз и вверх по Большому каналу. Я делал все, что надлежит делать туристу, кроме кормления голубей. Они были слишком жирными, слишком лоснящимися, и я брезгливо обходил их клюющие зерна стайки. У Флориана я съел мороженое. Купил открытки для племянниц. Облокотившись о парапет, постоял на мосту Риальте. Счастливый день, каждая минута которого доставила мне истинное наслаждение, было только прелюдией к вечеру. Я специально избегал кафе на правой стороне площади. Я проходил только по противоположной стороне. Помню, что в отель я вернулся около 6 вечера, лег на кровать и примерно с час читал Чосера, кентерберийские рассказы в издании «Пингвин». Затем я принял ванну и переоделся. Обедать я пошел в тот же ресторан, в котором обедал накануне. Обед был столь же хорош и столь же дешев. Я закурил сигару и не спеша направился к площади. Оркестры уже играли. Я выбрал столик у самого края толпы и на секунду, положив сигару в пепельницу, заметил, что у меня дрожат руки. Я с трудом переносил охватившие меня волнение и тревогу ожидания. Мне казалось просто невероятным, что семья, сидевшая за соседним столиком, не догадывается о моих чувствах. К счастью, при мне была вечерняя газета. Я раскрыл ее и сделал вид, будто читаю. Кто-то набросил на мой столик скатерть, как оказалось, смуглый официант, неуклюжий юноша, который тут же захотел взять у меня заказ. Я жестом отослал его. «Не сейчас», — сказал я и продолжал читать, точнее, изображать чтение. Оркестр играл легкую танцевальную мелодию, и, подняв глаза, я увидел, что Ганимед смотрит на меня. Он стоял рядом с оркестром, сжав руки за спиной. Я ничего не сделал, даже головой не шелохнул, но через мгновение он был рядом со мной. «Кюрасо, сеньоре?» — спросил он. В тот вечер узнавание не ограничилось мгновенной вспышкой. Я так и чувствовал, что сижу на золотом кресле, что над головой у меня тучи, и предо мной стоит на коленях мальчик, подносящий мне чашу из чистого золота. Его смиренность — не постыдная смиренность раба, но почтительность возлюбленного к своему хозяину, к своему богу. Затем это чувство прошло, и я, хвала Всевышнему, овладел собой. Я кивнул и сказал: «Да, пожалуйста». И кроме кюрасо заказал полбутылки эвианской воды. Наблюдая, как он проскальзывает между столиками в сторону кафе, я увидел крупного мужчину в белом макинтоше и широкополой фетровой шляпе, который выступил из-под тени колоннады и похлопал его по плечу. Мой мальчик поднял голову и улыбнулся. За краткое мгновение я испытал все муки ада, предчувствие беды. Мужчина, как огромный белый слизняк, улыбнулся Ганимеду и отдал ему какое-то распоряжение. Мальчик еще раз улыбнулся и исчез. Под гром аплодисментов оркестр эффектно закончил танцевальную мелодию и умолк. Скрипач отер пот со лба и рассмеялся, глядя на пианиста. Смуглый официант принес им выпить. Старуха в шале, как и прошлым вечером, подошла к моему столику и предложила мне розу. На сей раз я был мудрее. Я отказался. И тут я заметил, что мужчина в белом макинтоше наблюдает за мной из-за колонны. Вы знакомы с греческой мифологией? Я вспоминаю об этом лишь потому, что Посейдон, брат Зевса, был к тому же и его соперником. Прежде всего он ассоциировался с конем, а конь, если он не крылатый, символизирует развращенность. Мужчина в белом макинтоше был развратником. Это подсказывал мне мой инстинкт. Интуиция говорила: «Берегись». Когда Ганимед вернулся с кюрасо и эвианской водой, Я даже не поднял глаз и продолжал читать газету. Воздух вновь наполнился звуками отдохнувшего оркестра. Мелодия «Моё сердце нежно разбуди» изо всех сил старалась одержать верх над ритмами полковника Боуги, несущимися от собора. Женщина в шали, так и не продав ни одной розы, в полном отчаянии вернулась к моему столику. Проявляя предельную жестокость, я отрицательно покачал головой и тут же увидел, что мужчина в макинтоше и фетровой шляпе успел отойти от колонны и стоит рядом с моим стулом. Аромат зла смертельно опасен. Он проникает вам в поры, душит, но вместе с тем бросает вызов. Я испугался. Я определенно испугался, но при этом твердо решил дать бой, доказать, что я сильнее. Я расслабился на своем стуле и, прежде чем положить остатки сигары в пепельницу, выпустил струю дыма прямо ему в лицо. Случилось невероятное. Не знаю, быть может, последняя затяжка вызвала головокружение, но перед глазами у меня все поплыло, и я увидел, что омерзительное ухмыляющееся лицо исчезает в чем-то похожем на покрытую пеной морскую впадину. Я даже ощущал брызги на своем лице. Когда я оправился от вызванного сигары приступа кашля, то увидел, что мужчина в белом макинтоше исчез, а на столике лежит разбитая мною бутылка из-под эвианской воды. Никто иной, как сам Ганимед, собрал осколки, никто иной, как Ганимед, вытер стол тряпкой, и никто иной, как Ганимед, без всякой просьбы с моей стороны, предложил принести свежей воды. «Сеньора не порезался?» — спросил он. «Нет. Сеньоры получат другой кюрасо. В этом могут быть осколки стекла. Дополнительная плата не потребуется». Он говорил веско, со спокойной уверенностью. Этот 15-летний ребенок, наделенный грацией принца, затем с восхитительной надменностью обратился к смуглому юноше, своему товарищу по оружию, и передал ему осколки, сопровождая свои действия быстрым потоком итальянских слов. После чего он принес мне полбутылки эвианской воды и второй стакан кюрасо. «Более утоляющее средство», — сказал он и улыбнулся. Он не был дерзок. Он не был фамильярен. Он знал, ибо знал всегда, что у меня дрожат руки, сердце учащенно бьется и что я хочу успокоиться. Хочу покоя и тишины. «Дождь», — сказал он, посмотрев на небо и подняв руку. И действительно, упали первые капли дождя. Неожиданно, ни с того ни с сего, с затканного звездами неба. Но пока он говорил, черная косматая туча, подобно гигантской руке, закрыла звезды, и на площадь обрушились потоки дождя. Зонты, как грибы, взметнулись вверх, а те, у кого их не было, рассыпались по площади, стремясь скорее добраться до дому, как тараканы, спешащие в свои щели. Все вокруг мгновенно опустело. Столы без скатертей с опрокинутыми на них стульями. Покрытые чехлом пианино, сложенные пюпитры, тусклые огни за окнами кафе. Все рассеялись, исчезли. Словно и не было никогда оркестра, не было аплодирующих слушателей, словно все это был сон. И однако я не спал. Я просто, как дурак, вышел без зонта. Я ждал под колоннадой рядом с опустевшим кафе, и вода из ближайшего желоба прямо у моих ног изливалась на каменные плиты. Просто не верилось, что там, где сейчас разлит зимний мрак, всего каких-то 5 минут назад царило веселое оживление и бродили толпы народа. Я поднял воротник, стараясь решить, стоит ли мне рисковать и идти через залитую водой площадь, как вдруг услышал быстрые четкие шаги, удалявшиеся от кафе по направлению к концу колоннады. Это был Ганимед. Его стройную фигуру все еще облекала форменная куртка, зонт в его руке походил на знамя. Мой путь лежал налево, в сторону собора. Он шел направо. Мгновение другое, и он исчезнет. Настал момент принимать решение. Вы скажете, что я принял неправильное. Я повернул направо и пошел за ним. То было странное, безумное преследование. Никогда в жизни я не делал ничего подобного. Я не мог удержаться. Он быстро шел вперед, и его четкие шаги громко неслись по узким извилистым проходам вдоль безмолвных темных каналов, и не было вокруг иных звуков, кроме его шагов, до шума дождя. Он ни разу не оглянулся, чтобы посмотреть, кто идет за ним следом. Раза два я поскользнулся, должно быть, он это слышал. Он шел все вперед и вперед, переходил мосты, скрывался в тени зданий, зонт подскакивал у него над головой, и по мельканию его белой куртки было видно, когда он поднимал его выше. А дождь все струился с крыш безмолвных домов на булыжные мостовые, на неподвижные, как воды Стикса, каналы. Затем я потерял его. Он резко свернул за угол. Я бросился бежать. Я вбежал в узкий проход, где высокие дома почти касались своих соседей на противоположной стороне. Он стоял перед огромной дверью с железной решеткой и тянул ручку колокольчика. Дверь открылась, он сложил зонт и вошел внутрь. Дверь с лязгом захлопнулась за ним. Наверное, он слышал, как я бежал. Наверное, видел меня, когда я сворачивал за угол. Я немного постоял, бессмысленно глядя на железную решетку перед тяжелой дубовой дверью. Я посмотрел на часы. До полуночи оставалось 5 минут. Внезапно я поразительно остро осознал всю нелепость этого преследования. Я ничего не добился, кроме того, что промок, вполне возможно, схватил простуду и в довершение всего заблудился. Я уже повернул, чтобы уйти, когда из дверного проема напротив дома с железной решеткой вышла какая-то фигура и направилась ко мне. Это был мужчина в белом макинтоше и широкополой фетровой шляпе. С ужасающим американским акцентом он спросил: «Вы кого-то ищете, сеньоры?»